Итак, мы начинаем с вами 16 главу книги Таня. До этого мы с вами выяснили, что духовная ступень цадика, праведника, не просто праведника, а праведника с большой буквы, для нас, если является неким сияющим ориентиром в наших духовных скитаниях, в нашей духовной борьбе с самими собой, но является ориентиром недостижимым, по крайней мере, нашими человеческими усилиями, эта ступень для нас недоступна. Но что да, для нас доступно, это ступень Бейнини, среднего. Называется, может быть, невзрачно, но значение этого уровня огромно. Человек, который не позволяет своему дурному началу, своей животной душе одерживать верх над своим божественным началом, над божественной душой, ни на секунду, ни на миг, ни на поступок, ни на мысли, ни на чувства, ни на слово. То есть на уровне поведения он практически идентичен праведнику, не грешит. Вот что-то с ним не делай, не грешит. И эту ступень, как мы с вами сказали, достижима. И именно к этому уровню каждый из нас должен стремиться. Вот это для нас означает стараться исполнить ту клятву, которую наша душа берет на себя перед приходом в этот мир, будь праведником, не будь грешником и так далее. Кроме того, мы с вами в прошлый раз выяснили, что на этом уровне средних, бейнини, есть некоторые подуровни. Мы выделили два главных аспекта этой ступени бейнини. Если праведник может быть назван высоким титулом раб Божий, слуга царю небесному, то для бейнини понятие служения есть не звание, а процесс. Если звание праведника, слуга, творца, характеризует вот ту высокую ступень, на которой он уже стоит, бейнини находится в процессе служения, если он относится к соответствующей категории бейнини. Потому что бейнини-то тоже разные бывают. Средние они средние, но средние бывают разные. Есть бейнини-борец, а есть бейнини, который можно назвать, ну, как сказать, бейнонис вульгарис. Бейнини обыкновенный, такой тривиальный, натуральный, правильнее бы его обозначить, который не проводит жизнь в постоянной борьбе со своим дурным началом, а там мало с чем бороться, как бы. Его животная душа, она такая покладистая, она как бы соответствует своими натуральными, что ли, свойствами, побуждениями, соответствует, по крайней мере, большинству аспектов религиозного еврейского быта. Если он не попадает в какие-то обстоятельства, которые могут его свести, сместить с этих рельсов, из этой накатанной колеи, его вывалить, то он так и будет существовать, не греша, просто потому что, и, в общем-то, и соблазнов-то соответствующих не возникает. Его животная душа, она такая прохладная, усидчивая, учиться ему, в принципе, нравится. Поскольку он с детства приучен тыкать пальчик в правильную книжку, так вот он всю жизнь и протыкает, если ничего негожего не случится. Другой же, бейнини-борец, достигает своей праведности, праведности своего поведения, непрестанной борьбой со своим дурным началом, постоянно совладая со своей животной душой. Поэтому называется служащим Всевышнему. Однако идея служения сама по себе чрезвычайно ценна. Всевышний, в общем-то, создавая нас в виде существ, наделенных свободой выбора, и ожидает от нас служения. В общем-то, весь принцип обустройства мироздания как бы подогнан под модель служения, частью которой является система поощрения или наказания. Это все проистекает от специфики обустройства мироздания, согласно высшему плану. И понятие служения, то есть совершение правильных поступков, о правильности которых мы знаем свыше, истории, дарованные нам Творцом. Так вот, когда правильность наших поступков является результатом нашего выбора, чтобы это было служением, а не запрограммированным действием робота, должен быть выбор, должна быть альтернатива. И не просто номинально значащееся, так сказать, в списке, вот, в меню, сделать мицву, сделать грех. Окей. Чтобы по-настоящему выбор был выбором, поступком, деянием, актом служения, человек должен преодолеть в себе нечто, влекущее его в противоположную сторону. Вот это самое начало, которое мы называем дурным, оно может быть дурное, но назначение его во благо нам же самим, поскольку преодолевая его, мы достигаем чрезвычайного духовного возвышения. Так вот, идея служение, преодоление на самом деле может быть приложимо не только к Бейнане борцу, который, так сказать, вот по своему устройству обречен на вечный бой, и покой ему только снится, но и к Бейнане, вот этому вот, как бы сказать, к натуральному Бейнане, поскольку он хоть натуральный, но вот эта натура его может быть им превозмогаема. В каком смысле? Если его натура такая тихая и послушная, воспитанная и почти кошерная, то есть ни к чему плохому не влечет его, но что да, он может для себя сделать, каким образом он да, может внести в свой религиозный быт аспект служения, это делать больше, больше, чем ему привычно. Делать что-то помимо того, что для него естественно. Хорошо, его натура полностью в ладах с определенным образом жизни, с определенными заповедями, исполнением определенных заповедей. Но у нас очень много, на самом деле, того, что мы можем сделать в этом мире, и, может быть, не ко всему его натура, да, так сказать, лежит душой. Значит, он может заставлять себя отрывать себя, так сказать, от насиженного места и идти делать то, к чему, может быть, его душа не очень-то и лежит. Таким образом, привнося вот этот элемент служения, то есть преодоления своего естества, преодоления своей натуры. Это чрезвычайно важно. Так вот, в начале 16 главы Алтер-Ребе формулирует великое правило служения Бейнане. К какому бы из уровней Бейнане это ни относилось, о каком бы уровне Бейнане мы с вами не говорили, Бейнане борец или Бейнане натуральный, поскольку идея служения может быть применима, раскрыта на уровне каждого из них, то есть каждому из них может понадобиться совладать со своим дурным началом, будь то дурное начало агрессивное, бодливый бык, которого нужно как-то захомутать и направить, так сказать, не по улице людей бодать, а вдоль борозды, будь то дурное начало кроткое, которое просто нужно, так сказать, либо морковкой вытягивать из стойла, либо пинками под зад, опять-таки, на ту же самую дорогу, в светлое будущее. Так или иначе, нужно с этим дурным началом, с животной душой работать. Так вот, для каждого из нас рабочим является следующее правило, проистекающее от сути нашего духовного устройства, которое мы с вами изучали в предыдущих главах, когда мы с вами говорили о иерархии каналов внутренних сил нашей души. Высшие силы интеллекта, хохма, бина, даас, хаббат, следующие за ней силы, раскрывающиеся в чувствах и эмоциях, проходя сквозь которые свет, энергия души в конечном итоге воплощается в наших действиях, в наших деяниях. Так вот, каждый человек в состоянии совладать с тем врагом, будущим союзником, хочется верить, который проживает в левой полости его сердца, с животной душою, воздействуя на нее светом своего разума. Разум властвует над сердцем. Мы это правило уже формулировали. Это правило не только характеризует принцип работы внутренних каналов, внутренних сил нашей души, это правило также является принципом работы человека над собой. Принципом, согласно которому человек может настроить работу своих внутренних каналов, применяя которые человек в состоянии совладать с чувствами нашей животной души. Ведь чувство – это основное проявление нашей животной души. Сердце есть основной плацдарм раскрытия нашей животной души. Чувство, вожделение и так далее. Средоточие этой души, этого начала – это эмоции, чувства. Так вот, на эти чувства можно воздействовать, противодействовать, вернее, им, чувствами, которые будут порождаться работой разума человека, работой интеллекта. Когда человек будет загружать этот свой внутренний компьютер, свой разум, думами, мыслями о величии Творца. Когда человек будет уделять этому серьезное внимание, скажем так, извиняюсь за официальное выражение, когда человек со всей интенсивностью, серьезностью будет утруждать свой разум размышлением о величии Творца, изучать Тору, в Торе изучать соответствующие ее разделы, где эта идея с особой яркостью проявляется, раскрывается, особенно внутренняя часть Торы, раскрывающаяся в Кабале и учениях хасидизма, то эти идеи, осмысляемые, осознаваемые его разумом, будут порождать соответствующие чувства любви ко Всевышнему, трепета перед ним, которые и будут противодействовать, оборять, побеждать чувство и вожделение нашей животной души. То есть наш разум, воздействие с уровня мозга, будет спускаться на уровень сердца, раскрывая там свет священных чувств, которые будут заглушать позывы животного естества. Таким образом, сердце будет завоевано, и оно уже будет править поступками человека. Вот такой вот сценарий. Проще некуда. Чувствуете, что сердце бурлит, градусом совсем неправедным, влечет не туда, куда нужно, как и полагается, на то она и животная душа. Тут же включите в своем мозгу что-нибудь подобающее, какую-нибудь идею повозвышения, о величии Творца. Раз, это породит в сердце любовь, трепет и приведет, так сказать, к кромешной праведности на уровне наших поступков. Проще некуда, правда? Простота – это может показаться кажущейся. Хотя, в принципе, это принцип рабочий, принцип универсальный. Но, как и любой универсальный принцип, он как бы формулирует идею обобщенно. Но точно так же, как, знаете, невозможно изобрести маску для бритья, поскольку у каждого человека своя форма лица, по крайней мере, до использования этой маски. Точно так же и натура, обустройство, духовная специфика людей – у разных людей отличается, у всех она своя. И возможна ситуация, когда человек, так сказать, изо всех сил пытается, значит, проникнуться осознанием возвышенных идей, задуматься о величии Всевышнего, и вот он думает, а там на уровне нижнего плацдарма, чуть выше живота, в сердце, вот, особой любви-то и чрезвычайного трепета как бы и не наблюдается. То есть что-то трепещется, но не слишком возвышенно. Такое бывает. И это вовсе не из-за того, что человек обладает грубой натурой, не тонкой душой, совсем не нужно себя за это корить. Это может быть следствием особой духовной природы человека. Как объясняется в Каббале, это может быть связано с тем, что источник души человека, мы с вами как-то соотносили происхождение, процесс нисхождения души с уровнем высшего разума, скажем так, божественной мысли. Так там может быть два аспекта, два уровня, более внутренний, более внешний. Что можно соотнести с идеей в состоянии зачаточном и идеей на уровне раскрытия. Так вот, души, которые относятся к уровню, скажем так, зерна, зародыша идеи, не к уровню раскрытия, в них, скажем так, в их практике процесс раскрытия требует гораздо больших усилий, или, скажем так, гораздо более затруднен. Поэтому ничего удивительного, что для такого человека этот принцип автоматически, или, по крайней мере, с легкостью не срабатывает. Он думает о величии, а любви и трепета особых, по крайней мере, не раскрывается. Кроме того, что чем тогда бороться с чувствами животной души, человек может подумать, что и его действия, пускай и совершаемые в результате соответствующих решений, соответствующего выбора, они как бы бледны и бедны в плане эмоционального насыщения. Да, действия совершаются, но чувства за этим нет. Вот этого энтузиазма возвышенного, наполненностью любовью и трепетом, которые, по идее, должны быть источником свершения, вот этой движущим импульсом, приводящим в движение человеческий организм, творящий добрые дела. Чувство любви является вот тем импульсом, который побуждает нас к свершению, к исполнению предписаний Торы. Чувство трепета является основным импульсом, удерживающим нас от, не дай бог, нарушения каких-то запретов. Вот если этих ингредиентов духовных, наполнителей нет, то эти действия как бы превращаются в какие-то сухие коржики без начинки, безжизненные, казалось бы. Так вот, это не так. Вот этот изначальный принцип может быть определенным образом подкорректирован применительно к человеку вот такого душевного устройства, который, да, в состоянии обогатить свое служение, свою практику за счет, скажем так, повышенной интенсивности деятельности своего интеллекта, работы своего разума. Пускай идеальный принцип не срабатывает. Не потому, что он, знаете, как Эйнштейн сказал, что научная формула, да, описывающая какой-то закон, она к реальной жизни никогда не применима. Не по этой причине, а потому что возможны отклонения от ситуации идеальной, скажем так. И тем не менее, этот принцип все равно остается рабочим. Значит, от человека требуется особая интенсивность осмысления, осознания и величия Всевышнего. И соотношение с этим величием ограниченности и, в общем-то, ничтожности мироздания, что в сравнении с Творцом, который является единственно реальным бытием, все остальное как ничто. И если так, то вот это что-то, сотворенное лишь его волей и пребывающее вот в низинах этого материального бытия должна стремиться к соединению со своим источником. И для человеческого существа, являющегося носителем человеческой души, возможность соединиться с источником заключается в исполнении воли Творца Вселенной. Совершенно уникальная возможность, дарованная лишь нам, людям, носителям божественной искры, которая облекается в физические тела. В этом ограниченном мире дана возможность исполнять волю Всевышнего. Как мы с вами обсуждали до того, когда говорили вот о сущности вот этого феномена порождения чувств, любви и трепета, работы интеллекта, осознающего величие Творца. Так вот, исполнение его воли в этом мире эквивалентно непосредственному контакту, который в книгах Каббалы уподобляется объятиям человека ничтожного с самим царем. И благодаря этому осознанию человек сможет как бы убедить себя, убедить свою натуру, убедить свое естество в необычайной правильности и в невообразимых достоинствах вот такого вот образа жизни, соблюдения законов Торы, исполнения воли Всевышнего. Насколько это на самом деле является настоящим кайфом, вот всеми частями своего тела, всеми органами своего тела, соответствующим неким аспектам души человека, вовлекать их в исполнение воли, в совершение добрых дел, исполнение заповедей Торы. И соответствующие уровни своего интеллекта облекать в постижение божественной мудрости, то есть заниматься изучением Торы и так далее, и так далее, и так далее. То есть сила вот этого осознания, сила и глубина этого осмысления, они приведут к тому, что каждая часть человеческого естества, каждая часть человеческого организма будет облекаться в свершение этих самых добрых дел, в исполнение заповедей Торы и в изучение божественной мудрости. И несмотря на то, что, казалось бы, вот эта схема действия, существования такого человека, она вроде бы лишена очень важного ингредиента, уровня прочувствования, уровня эмоций, чувств, поскольку, по идее, идея должна возжигать некие чувства, эмоции, которые и, собственно говоря, и будут реализовываться в делах. В данном случае мы видим нечто иное, что убеждение воплощается в дела, что как бы сила, импульс интеллекта побуждает человека к свершению дел, минуя вот этот очень важный трансформационный, что ли, промежуток воплощения идеи в чувства и эмоции. И с другой стороны, это, как мы уже упоминали, казалось бы, обедняет само действие, поскольку каждое наше деяние – это не просто перемещение предметов в пространстве, не просто сотрясение воздуха, как мы с вами уже как-то упоминали. Каждое действие, которое мы совершаем в этом мире, оказывает воздействие на все мироздание, посылает некий импульс в высшие миры. Так вот, мощность, интенсивность, что ли, этого импульса может быть различной. То есть наши деяния, наши слова, наши эмоции создают определенные духовные сущности, неких ангелов, именно этим термином мы обозначаем, некие сущности, совершающие посредническую функцию между различными уровнями мироздания. Так вот, эти духовные сущности, сотворяемые нашими делами, поступками, мыслями, эмоциями, могут быть различной интенсивности, различной мощности, что ли, различного радиуса действия, скажем так, и действия, совершенные чисто механически, даже если это благое действие, конечно, лучше, чем ничего, лучше, чем его отсутствие, или лучше, чем действие нехорошее, не дай бог, но его эффект не может быть сравним с действием, которое наполнено соответствующим чувством любви, трепета и так далее. Если к этому еще, ну, заметим в скобках, если к этому еще добавляется некое осознание, то воздействие такого акта еще более возрастает, достигает еще более высоких миров. Опять-таки, даже и уровень осознания тоже может быть разным. Простой смысл совершаемого или внутренний мистический смысл тоже по-разному обогащают, заряжают, скажем так, совершаемое нами действие, воздействие на эффект, на вот тот уровень, которого достигает тот импульс, который создается нашим деянием. Так вот, несмотря на то, что в данном случае этого должного эмоционального наполнения совершаемых деяний нет, того, что на языке Каббалы называется двумя крыльями. Любовь и трепет обозначаются в Зогар термином «крылья». Правое и левое крыло, которое, собственно говоря, и позволяет вот этой духовной сущности, созидаемой этим действием, этой мицвой, взмыть в высшие миры. если птице отрезать руки, как вы знаете, то она умрет со скуки, как говорится в известном стихотворении. Так вот, казалось бы, в данном случае речь тоже может идти о подобных бескрылых уродцах, когда мы говорим о деяниях, совершаемых без вот этого внутреннего наполнения. Но не в этом конкретном случае, когда эти действия, когда органы человека, когда человеческое тело совершает эти мицвы, повинуясь вот этому интеллектуальному импульсу, когда свершение этих действий является результатом осознания. Именно оно приводит в действие механизм человеческого естества, который без этих мыслей, наверное, пошел бы совсем в другом направлении, по другому адресу, занялся бы совсем иным. Так вот, поскольку, пусть и при отсутствии соответствующих чувств, но именно эта работа разума человека заставляет его двигаться в нужном направлении, то это деяние засчитывается человеку как полноценное. Даже для такого человека, который с точки зрения обустройства своей натуры не столь эмоционален, как мы с вами сказали. То есть его разум не порождает столь автоматически, так легко соответствующие эмоциональные всплески. Тем не менее, его разум в состоянии, если не воздействуя на сердце, порождает соответствующие эмоции, воздействовать на его рабочие органы, на инструменты его действия в этом мире и приводить их в движение, минуя уровень эмоций. И такому человеку, который со всей серьезностью подходит к идее своего служения Творцу, эти деяния засчитываются как полноценные. И, как объясняет Алтер-Ребе, именно в этом заключается внутренний смысл довольно известного высказывания наших мудрецов, которое звучит как «Махшова тейва, а кодыш бару мецарфалы майса». Обычно это переводится, что благие помыслы, добрые мысли Всевышний засчитывает как действие. Типа, когда мы хотим как лучше, если, несмотря на все наши старания или по воле обстоятельств, получается как всегда, а не как лучше, то Всевышний ставит галочку и засчитывает нам это. Так это воспринимается обычно. Не отрицая того, что это, так сказать, простой смысл этой фразы имеет такой оттенок, то есть мы не следуем правилу, сформулированному Самюэлем Джонсоном, что благими намерениями ад выслан, то есть благие намерения – это тоже хорошо, хотя само по себе это не столь уж ценно, особенно в свете того объяснения, которое мы сейчас с вами приведем. Истинный смысл этой фразы совершенно иной, потому что буквально эта фраза переводится как «благие мысли Всевышний присоединяет к действию». «Махшова тойва кодыш баргу мецарфалы майса» присовокупляет, присоединяет к действию, соединяет с действием. Вот так вот нужно перевести это буквально. Не засчитывает за действие, а присоединяет действие. Самих по себе благих намерений таки недостаточно. Нужно действие. Тогда в чем достоинство того, что особенного сообщает нам эта фраза? Есть и благие намерения, и есть и действия. Что значит Всевышний соединяет это с действием? Ничего не хватает-то? Так вот речь как раз и идет о той ситуации, когда чего-то не хватает. Чего не хватает? Чувств. Так вот, когда человек с должной серьезностью подходит к решению этой своей проблемы, к идее служения Творцу, и когда его разум, усилия его разума, осознание величия Творца, осознание важности своей роли в этом мире, именно это и воплощается в его действиях, ему при отсутствии должных эмоций, ему это засчитывается как полноценное действие. Всевышний, как бы минуя недостающее звено, наперекор отсутствию этой промежуточной связи эмоций, соединяет его благие намерения, его добрые мысли, вернее, благие намерения, здесь неправильный перевод, соединяет его мысли, то есть работу его интеллекта, работу, совершающуюся на уровне его интеллекта, с действием. Дело в том, что на самом-то деле здесь без Всевышнего не обойтись. Вот это промежуточное звено, оно необходимо. Таково устройство человеческого духовного организма, что именно уровень, который мы обозначаем как уровень чувства и эмоций, соответствующий каналам мидейс, семи нижестоящих уровней нашей души, именно они облекаются в действие. И именно они находят свою реализацию в соответствующих делах. Они порождаются, могут быть порождены, могут быть вызваны к действию, к проявленности работы интеллекта. Сам же интеллект, уровень разума человека, слишком высок для непосредственного облекания, для непосредственного облачения, соединения с уровнем действия. Между ними существует разрыв, который либо заполняется чувствами, эмоциями, либо зияет, как непреодолимая пропасть, которую Всевышний и устраняет. Вот эти мысли, они потому и называются благими, хорошими, добрыми, что человек порождает их в своем разуме соответствующим намерением, чтобы это привело его к должному поведению, и Всевышний помогает ему соединить эти два разнесенных, разделенных уровня, устраняя этот зазор. И благодаря этому его деяния не просто номинально засчитываются за исполненные, не просто чисто формально, говорим, ну окей, они полноценны, как бы закрывая глаза на отсутствие в них эмоций. Благодаря вот этой связи, устанавливаемой свыше между помыслами человека и его деяниями, эти деяния обладают полноценным эффектом воздействия на мироздание. Не будучи наделенными естественными крыльями, скажем так, любви и трепета ко Всевышнему, они получают свыше, скажем так, добротно сработанные летательные протезы, извиняюсь за выражение, которые позволяют им, вот этим духовным сущностям, результатам деяний, возноситься аж до уровня мира Яцира, высочайший уровень. Или же возможен иной вариант, если у человека не срабатывает механизм естественного проявления чувств любви и трепета, порождаемых интеллектом, если у него не получается столь интенсивная работа со своим разумом, приводящая к результату аналогичному, о котором мы с вами только что говорили, для него, тем не менее, возможно раскрытие так называемой природной любви ко Всевышнему, природной любви и трепета, таящейся, кроющейся в глубинах его сердца, и с этими крылышками эти мицвы, да, смогут вознестись, если не до уровня мира Яцира, то, по крайней мере, до уровня Брия, но об этом мы с вами будем говорить чуть позже.